Глава 6. Тотчас же, как только Вешенской стало известно о спешном отступлении красных частей, Григорий Мелехов с двумя конными полками вплавь переправился через Дон, выслал сильные разъезды и двинулся на юг. За Бдонским бугром шел бой. Глухо, как под землей, громыхали сливавшиеся раскаты орудийных выстрелов. «Снарядов-то кадеты, видать, не жалеют. Беглым огнем содят», — восхищенно сказал один из командиров, подъезжая к Григорию. Григорий промолчал. Он ехал впереди колонны, внимательно осматриваясь по сторонам. От Дона до хутора Басковского на протяжении 3 верст стояли 1000 оставленных повстанцами бричек и арп. Всюду по лесу лежало разбросанное имущество. Разбитые сундуки, стулья, одежда, упряжь, посуда, швейные машины, мешки с зерном. Все, что в великой хозяйской жадности, было схвачено и привезено при отступлении к Дону. Местами дорога по колено была усыпана золотистой пшеницей. И тут же валялись раздувшиеся, обезображенные разложением зловонные трупы быков и лошадей. «Вот так нахозевали!» — воскликнул потрясенный Григорий и, обнажив голову, стараясь не дышать, осторожно объехал курганчик с лежавшегося зерна с распростертым на нем мертвым стариком в казачьей фуражке и окровяненном зипуне. «Да караулил дедок свое добро! Черти его взмордовали тут оставаться!» — с сожалением сказал кто-то из казаков. «Небось, пшеницу жалко было бросать. А ну, трогай рысью, воняет от него, не дай бог! Эй, трогай!» Возмущенно закричали из задних рядов. И сотня перешла на рысь. Разговоры смолкли. Только цокот множества конских копыт да перезвяк подогнанного казачьего снаряжения согласно зазвучали по лесу. Бой шел неподалеку от имения Лесницких. По суходолу в стороне от Ягодного густо бежали красноармейцы. Над головами их рвалась шрапнель, в спины им били пулеметы, а по бугру, отрезая путь к отступлению, текла лава калмыцкого полка. Григорий подошел со своими полками, когда бой уже кончился. 2 красноармейские роты, прикрывавшие отход по Вешенскому перевалу разрозненных частей и обозов 14-й дивизии, были разбиты 3-м калмыцким полком и целиком уничтожены. Еще на бугре Григорий передал командование Ермакову, сказал: «Управились тут без нас. Иди на соединение, а я на минуту забегу в усадьбу». «Что за нужда?» — удивился Ермаков. «Ну, как тебе сказать? Жил тут в работниках с молоду. Вот и потянул что-то поглядеть на старые места». Кликнув Прохора, Григорий повернул в сторону Ягодного и, когда отъехал с полверсты, увидел, как над головной сотней взвилось и заполоскалось по ветру белое полотнище, предусмотрительно захваченное кем-то из казаков. «Будто в плен сдаются». С тревогой и неосознанной тоской подумал Григорий, глядя, как медленно, как бы нехотя, спускается колонна в суходол, а навстречу ей прямо по зеленям на рысях идет конная группа секретевцев. Грустью и запустением пахнул на Григория, когда через поваленные ворота въехал он на заросший лебедой двор имения. Ягодное стало неузнаваемым. Всюду виднелись страшные следы бесхозяйственности и разрушения. Некогда нарядный дом потускнел и словно стал ниже. Давным-давно некрашенная крыша желтела пятнистой ржавчиной, поломанные водосточные трубы валялись около крыльца, кособоко висели сорванные с петель ставни, в разбитые окна со свистом врывался ветер, и оттуда уже тянуло горьковатым плесневелым душком нежели. Угол дома с восточной стороны и крыльцо были разрушены снарядом 3-дюймовки. В разбитое венецианское окно коридора просунулась верхушка поваленного снарядом клена. Он так и остался лежать, уткнувшись комлем в вывалившуюся из фундамента груду кирпичей. А по завядшим ветвям его уже полз и кучерявился стремительный в росте дикий хмель, прихотливо плетал уцелевшие стекла окна, тянулся к карнизу. Время и непогода делали свое дело. Надворные постройки обветшали и выглядели так, будто много лет не касались их заботливые человеческие руки. В конюшне Вывалилась подмытая вешними дождями каменная стена, крышу каретника раскрыла буря, и на мертвенно белевших стропилах и перерубах лишь кое-где оставались клочья полусгнившей соломы. На крыльце людской лежали три одичавшие борзые. Завидев людей, они вскочили и, глухо рыча, скрылись в сенцах. Григорий подъехал к распахнутому окну флигеля, перегнувшись с седла, громко спросил: «Есть кто живой?» Во флигеле долго стояла тишина, а потом надтреснутый женский голос ответил: «Погодите, ради Христа, сейчас выйду». Постаревшая Лукерья, шаркая босыми ногами, вышла на крыльцо. Щурясь от солнца, долго всматривалась в Григория. «Не угадаешь, тетка Лукерья?» — спешиваясь, спросил Григорий. И только тогда что-то дрогнуло в рябом лице Лукерьи, и тупое безразличие сменилось сильным волнением. Она заплакала и долго не могла проронить ни одного слова. Григорий привязал коня, терпеливо выжидал. «Натерпелась я страсти. Не дай, не приведи!» — начала причитать Лукерья, вытирая щеки грязной холстинной завеской. Думала, опять они приехали. «Ох, Гришенька, что тут было? И не расскажешь. Одна итья осталась. А дед Сашка где же? Отступил с панами? Кабы отступил, может, и живой бы был. Неужели помер? Убили его. Третьи сутки лежит на погребу. Зарыть бы надо, а я сама расхворалась. На силу стала. Да и боюсь до смерти идти туда к нему, к мертвому».